Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. И сегодня у нас, как обычно, по средам политический гость. Это Константин Эгерт, мой коллега, журналист, обозреватель Deutsche Welle, специалист по Ближнему Востоку, что важно в контексте событий последних дней и недель. Константин, приветствую тебя, здравствуй.
Приветствую, Ксения, ты забыл добавить еще одну вещь, мы давние друзья.
Мы давние друзья, это особенно важно, особенно вот когда в декабре мы перед Новым годом думаем о чем-то хорошем, перед Рождеством. Конечно, прежде всего о том, что мы не одни, о том, что о наших близких. И вот Константин и его семья – это наши близкие. Так я могу
Спасибо
сказать.
Огромное взаимно. И, конечно же, я тоже приветствую всех, кто присоединяется к каналу Ксении Лариной, где я всегда люблю бывать.
На этом хорошие новости заканчиваются и начинаются трудовые будни. Серые, страшные, ужасные, с очень непредсказуемыми и тяжелыми последствиями. Предлагаю начать с последних событий. Событие, которое произошло, страшное. Страшное, ну, может быть, и не очень страшное, не знаю, сейчас как ты нам скажешь. Это ликвидация генерала, впервые военнослужащего такого уровня, военнослужащего российской армии, ликвидировали, судя по всему, спецслужбы Украины. Напомним, что генерал Кириллов, который был взорван около подъезда своего дома вместе со своим помощником, возглавлял войска химзащиты. И известен тем, что якобы занимался исследованием этих самых лабораторий, которые американцы изобрели, в том числе те самые боевые комары. Это плод его фантазий и плод его воображений. И хочется мрачно пошутить, что боевые комары все-таки сделали свое дело. Не знаю, как ты отнесешься к этому событию и что оно изменит в ходе этой войны.
Ну, во-первых, надо сказать, что при всех там шуточках про боевых комаров генерал Кириллов печально прославился тем, что его обвиняют украинские власти в применении химического оружия на фронте во время, так сказать, полномасштабной агрессии против Украины. Он также известен, печально, или точнее, можно сказать, теперь уже был известен, всякого рода измышлениями на тему как раз применения украинцами такого рода средств химических. И он входил, он был, попал в санкционные списки там Евросоюза и Соединенных Штатов, как, кстати, и возглавляемые им войска радиационной, химической и биологической защиты, которые по структуре, они структурно входят в сухопутные войска, сухопутные силы России, но, так сказать, внутри них они являются автономной структурой, или точнее полуавтономной. Действительно, генерал-лейтенантов в России, по крайней мере, я пытаюсь вспомнить, просто сегодня все хотел и забывал проверить, были ли генералы гибли на фронте, это я точно помню, гибли ли люди такого уровня, может быть, кстати, сейчас напишут там в чате, значит, зрители. Но, конечно же, в Москве такого уровня военных не убивали.
Рохлин, не помнишь?
Нет, я говорю во время этой войны.
Рохлин, во время войны.
Да, естественно. Но что это, ну, что это значит? Первое, это значит, что, и я думаю, что действительно это дело украинских спецслужб, это означает, что всякого рода диверсионные группы, агентура, работают довольно успешно, что, конечно же, можно себе представить в московской агломерации. Я вот недавно тут смотрел, это порядка 30 миллионов человек Москва и область. Естественно, каждому, так сказать, ФСБшника не представишь. И одновременно очевидно, что отследить, наверное, его даже по базам данных довольно легко, быстро довольно нашли эту машину. Блогеры уже сейчас появились вот прямо не совсем недавно кадры взрыва с камер наблюдения. Как говорят генерал, то, что я прочитал, генерал понимал, что его могут уничтожить. Например, судя по всему, поэтому он ездил на машине, записанной на другого человека. Вот эта черная Toyota, которую мы видим на снимках, она записан на какого-то другого человека, который сказал, когда им позвонили, типа, я не я, лошадь не моя, и вообще, так сказать, я совсем другой, фамилия у меня другая. Ну, я его понимаю, сейчас сказать. То, что это, конечно же, серьезный сигнал тем, кто ведет войну против Украины, тут у меня никаких сомнений нет. Есть некие неписанные правила, судя по всему, существуют в этой войне. Например, ну, очевидно, что есть неформальное понимание, что не бьет Путин по Зеленскому, Зеленский по Путину. И, видимо, так сказать, кабинеты министров тоже считаются, ну, наверное, по крайней мере, пока министры находятся на территории своих стран, видимо, судя по всему, ну, там, условно говоря, украинцы не будут подрывать Белый дом, а, значит, россияне не будут там взрывать Шмыгаля и не будут взрывать там здание на Банковой улице в Киеве, где офис президента находится. Но я так понимаю, что люди в погонах – это законная цель. Это то, что говорят, ну, говорит нам это успешное покушение. И, конечно, это сигнал. То есть, если могут заминировать скутер, судя по всему, так и было, да?
Самокат.
То, значит, ну, а никто не может быть, наверное, в этой ситуации в безопасности. Как минимум, наверняка, не в безопасности те, кто живут в многоквартирных домах. Наверное, там, я могу себе предположить, наверное, начальник генштаба у него там отдельная какая-нибудь дача, я не знаю, директор ФСБ и так далее. Но гигантское число высокопоставленных бюрократов в погонах сегодня находится под прицелом. И это, конечно, ну, как сказать, Ксения, это такие штуки, они накапливаются. Это не значит, что завтра там 859 офицеров напишут Путину рапорт об отставке. Нет, этого не будет. Но, так сказать, постепенно такого рода вещи накапливаются. Вот как, например, Пригожинский мятеж. Он у кого-то отложился в памяти. Этот Путин, уж не помню, обсуждали мы с тобой это в эфире или нет. Путин, который, значит, как это горьковские чайки там стонет, мечется над морем, да, в телеэфире, то, значит, рассказывает, пересказывает нам Солженицына «Красное колесо» в первом выступлении про удар в спину и каких-то там кайзеров, фигайзеров и так далее. А то вдруг через 5 часов говорит, ну, типа с пацанами там все порешали, Лука там все сделает туда-сюда. Несомненно, это оставило след в сердцах миллионов госчиновников, которые и есть режим. Потому что режим – это не только Путин, Патрушев, там, Медведев и так далее. Это вот эти люди, которые руководят городами, запускают электростанции, значит, командуют ментурой, транспортом и так далее и тому подобное. Вот это все тоже режим. Надо это понимать. И, конечно, вот как Пригожинский мятеж у них остался в голове. Я, кстати, всех призываю посмотреть, секунда рекламы, секундный плаг такой. Посмотрите мое интервью с Михаилом Михайловичем Касьяновым сразу после Пригожинского мятежа на YouTube-канале Deutsche Welle. Просто наберите Касьянов, Эггерт, ДВ, ДВ.
А мы повесим ссылочку.
Повесьте, да, это будет прекрасно. Там Михаил Михайлович прекрасно рассказывает о том, как это скажется на будущем. Потому что в следующий раз, я сейчас вернусь к генералу Кириллу, в следующий раз, когда снова будет какой-нибудь такого типа кризис, ну, например, бригада какая-нибудь взбунтуется, которая не захочет идти на фронт, на мясорубку, вот эти все начальники ментуры, прокуратуры и так далее будут ждать второго телевизионного выступления, когда Путин будет с первым выступать. Они скажут, ну, мы знаем, нам сейчас про кайзера расскажут, про большевиков и Ленина в пломбированном вагоне. И мы пока подождем. А это может быть, так сказать, ну, серьезный момент. Эти часы могут быть очень важными. Почему я это вспоминаю? Потому что такого рода вещи тоже откладываются в память. И когда вот эти все золотопогонные мужчины, в основном корпулентные, так сказать, и не очень похожи на американских генералов, идут к себе в бане, там с телефонистками или без, я не знаю, наверное, телефонисток теперь нет. В мое-то время, конечно, был с телефонистками. Ксения, извини, ну как без этого? Вот, короче, я все-таки бывший офицер. То там они, включая, значит, говорят банщику, ну там, Петрович, поддай парку там, чтобы свистело. И вот они сидят на полках и говорят, значит, там между собой: слушай, да, ну старик-то, смотри, он же там зевает одно за одним, а этот, типа, как его, господи, директор ФСБ, Бортников, ну и чего он сидит, там у него миллиарды туда-сюда, а не может запрещать, а наши службы безопасности, а чего, а кто, а они там везде есть, а кто, вот ты знаешь, а у тебя кто в твоем этом самом жилом комплексе, кто у тебя этот, просто как называется, вахтер-то этот, портье, ну какой дежурный там сидит. А может, его купили, ему 10 тысяч баксов дали, и он кого хочешь заложит. И вот они это сидят и говорят, это же остается в голове. И на это рассчитан психологический эффект, несомненно, в таких случаях. И это, не повторяю, не значит, что завтра у нас какой-то кризис будет. Точно так же, как вот я регулярно, так сказать, вот, собственно, через час после нашего эфира пойду в эфир Deutsche Welle, и меня там опять будут спрашивать что-нибудь типа, скажите, а вот события в Сирии, они повлияют на путинское положение, на, как вот сказать, вот, ну, его там стабильность режима, да? Сегодня нет, не повлияют. И этот взрыв не повлияет. В России нет демократии, никто не встанет сейчас в парламенте и не скажет, типа, Ядрёна Шишка, что у нас происходит? Давайте вызовем на ковер.
Там... Нет, встали, встали. Совет Федерации, знаешь, чего решил? Срочно проверить все самокаты.
Лично причем пусть проверят. Вот. Короче говоря, этого же не будет. Точно так же, как не подаст в отставку там, министр обороны после того, как, так сказать, как у Сирии, вот это как в песне Шевчука, просвистело и упало на столе, понимаете? Это же не произойдет, но такого рода вещи – это эффект накопления вот такого рода штук. Сюда входит все. И Пригожин, и генлейтенант, и Курская область, несомненно, тоже уже в тех же банях была обсуждена, несомненно. И то, что ее не могут отбить. И северные корейцы, и то, что он боится мобилизации, потому что это затронет 16 или сколько их там, 17 городов-миллионников, включая ту самую московскую агломерацию 30-миллионную. И это постепенно, медленно влияет на режим. В тот момент, когда произойдет, наверное, событие, когда-то оно же должно произойти, что-то, что этот режим надломит, будет ли это смерть Путина, или будет там какое-то поражение, или это будет... Например, какая-нибудь очередная путинская глупость, которая начнет там Гоголем ходить перед новой американской администрацией, он скажет, ты кто такой вообще? В какой-то момент это все сработает. И вот внезапно вот это ощущение, они же все потом будут говорить. Да, вот, ну, мы же понимали, что он не такой уже. Мы же слышали тоже Александра Николаевна Патрушева, вот это все мы тоже уже знали. Ну, где же вы были-то, ребята? Они будут придумывать, где они были, что они там печатали листовки на ксероксе, та самая телефонистка им подавала перед баней и так далее, вот, против режима, вот, там противогазы дырявили там шилом или что-нибудь такое еще делали, подрывали, так сказать, агрессию. Но, несомненно, как бы завершая этот длинный ответ, ну, потому что мне очень интересно, как человек служившему, это, конечно, влияет, но не ждите немедленных результатов.
Как обычно, под конец года бешеный принтер начинает работать с бешеной скоростью. Они пытаются принять все, что недоприняли, и даже перевыполнить план. И вот последнее, что мы уже знаем, и я хотела, чтобы ты тоже про это сказал, это то, что касается внешней политики. Они приняли таки законопроект, который позволяет исключить из списка террористических организаций, будем говорить сразу, Талибан. И второй законопроект, который тоже спешно принят сразу, по-моему, в трех чтениях, это, по сути, законопроект, который запрещает иноагентам зарабатывать на территории Российской Федерации. Заводится спецсчет, куда скидываются все бабки за гонорары за работу, за продажу квартир, за сдачу в наем, и иноагенты не имеют права пользоваться этим счетом до тех пор, пока они остаются иноагентами. По сути, это такое уже какое-то совсем конкретное поражение в правах. Сразу два вопроса тебе задала, поэтому давай скажи, прокомментируй, пожалуйста, и первый, и второй закон.
Давай начнем со второго, с иноагентов. Ну, это следовало ожидать. Ну, мы видим, что это законодательство, так сказать, оно реализует сейчас уже даже без особой оглядки на, собственно, те законы, которые приняты раньше были. Я не юрист, но я читал...
Но я иноагент, скажи.
Ну, я иноагент, да. Но, так сказать, я читал высказывания юристов, что там есть целый ряд признаков, так сказать, просто нарушения базовых конституционных прав основного
закона. Ха-ха-ха, скажу тебе.
Да, в скобках ха-ха-ха, да пузыри у меня идут, как в этих, в комиксах про Снупи. Ха-ха-ха. Вот. Значит, но этого следовало ожидать, потому что точно так же, как нет парламента, точно так же, конечно, нет никакого закона, нет никакого конституционного суда во главе с там Зорькиным и всеми остальными. Это же ясно, что это не конституционный суд. Значит, перефразируя Чехова, я могу сказать, вся Россия – это администрация президента. Вот. И в этом смысле, ну, тут ничего нового нет. Ясно, что ущемляют, конечно, тех, кто, у кого остались родственники, значит, ну, например, в этой собственности, которые там, может быть, формально сдают или не сдают, могут жить какие-то, я не знаю, там, больные люди, члены семьи. Значит, рассчитывали, что гонорары будут идти там на больную маму, потому что переводить из-за границы деньги трудно. Значит, теперь эти гонорары, сори, никуда не пойдут, да? Или придется там переформлять что-то, мама все там делает, какие-то творческую работу выполняет. Вот, поэтому это предсказуемо. И это просто лишний раз доказывает ту вещь, что вот когда я сегодня видел в каком-то... аккаунте, значит, в Твиттере, что ли, ну, который X теперь, я увидел, значит, так, кто-то написал, мне кажется, кто-то из ФБК написал, а прокурор запросил для адвокатов Навального 5 лет. Давайте забудем эту терминологию, дорогие друзья. Это не прокурор запросил, никто ничего. Путин приказал дать адвокатам Навального 5. Все, вот это так теперь называется. И не будем себя, чем, так сказать, как ты должен называть вещи такими, какие они есть на самом деле. Это, естественно, так сказать, страна тотального беззакония. И ну, в каком-то смысле я пытаюсь вспомнить, но даже в припоздних советах адвокатов, ну, конечно, за ними следили там, и так далее. Я думаю, что некоторые из этих адвокатов были, конечно же, как это называется, ну, сексотами КГБ, некоторые, не все. Но все-таки, ну, скажем, такого не было при Брежневе.
Конечно. Давали уехать, давали Дина Каменская, я вспомню, да. Которая, да, уехала.
Теперь берут заложники, вызволяют своих этих, значит, ну, вот эту всю коллективную, там, как ее, Чепмен, Катю Затулеветер и все прочее. Гонсалесов, Мансалесов. Короче говоря, это, конечно же, ну, ожидаемый, и эти гайки будут крутить дальше, в этом сомнений никаких нет. Теперь то, что касается талибов, я скажу, что, скорее всего, в ближайшее время, собственно, этот процесс уже начался, если вы посмотрите на язык российских медиа государственных, я за этим слежу, скоро, так сказать, такое же признание и такие же раскрытия объятия, вероятно, будут ждать организацию освобождения Сирии, Тахрир аш-Шам, который сейчас, значит, является властью в Дамаске. Буквально не 8 дней назад они назывались террористы, воюющие с законным правительством Сирии. Сегодня они называются, значит, назывались какое-то время участники вооруженного конфликта в Сирии. Они внезапно стали участниками, в тот день, когда стал ясно, что Тартус уже, так сказать, не вернется под контроль.
Еще оппозиция, начали называть их оппозицией.
Да, начали называть оппозицией, потом участники вооруженного конфликта. А больше, короче, участники конфликта они стали тогда, когда они взяли Хомс. И надо сказать, что сейчас, конечно же, идет разговор, я уверен, уже идет он за кулисами, про судьбу российских баз. Я знаю, что ты, конечно, захочешь меня спросить.
Конечно.
Значит, скажу следующее. Я не сомневаюсь, что некая договоренность была достигнута довольно быстро между российскими представителями на месте, и, скорее всего, на них первым делом вышли, и вот этими самыми, этой самой организацией, которая ХАТШ называется по-русски, она, повторяю, переводится, это очень по-простому, это организация освобождения Сирии. Организация Тахрир – это освобождение. Ашшам – это один из синонимов, историческое слово, синоним названия Сирии, можно так сказать, Сурия по-арабски. Так вот, я уверен, что у них были контакты, и я думаю, они сказали: ребят, сейчас мы снесем вот эту всю шайку, вас мы не тронем, но вы не высовываетесь. Если высунетесь, мы вас всех будем чикнем. И я думаю, что то же самое приблизительно было с высокопоставленными сирийскими военными, которым просто отсыпали деньги и сказали: чуваки, у вас будет там, ну, неделька, по-быренькому собираете свои там чат домочадцев, валите в эту самую авиабазу Хмеймим, и там вас русские пусть вывозят куда хотят, хоть там в Москву, хоть в Кисловодск, хоть куда хотите, где вас возьмут, туда и поезжайте. Потому что мы знаем, что эти люди, в принципе, съехали, они умудрились уехать. Эти конвои, мы видим, там снимают их, показывают им средний палец, там ноги, там руки и так далее, но... Потому что действительно подошву показать, вот если ты садишься в арабской гостиной, то ты не можешь протянуть ноги в направлении хозяина, потому что это оскорбительно. Так вот, показывают они эти, значит, там ноги, но ничего там не произошло. И я думаю, что какие-то договоренности есть. С кем? Не только с этой самой ХТШ, но с Эрдоганом. Эрдоган сегодня является некоронованным правителем Сирии, намного больше, чем вот этот самый Аль-Джулани. Кстати, это его просто-напросто партизанская кличка, что называется. Да? Джулани значит человек из голландских высот. То есть надо просто понимать, что это вот оттуда значит семья. Или он так символически показывает, что голландские высоты занятые израильтянами, значит, это вот тоже сирийская территория, тоже может. Но на самом деле без поддержки Эрдогана, которому очень важен контроль над Сирией, потому что он ставит своей задачей сокрушить курдское движение, ничего бы не вышло. И без эрдогановского окей или не окей, ничего не получится и с базами. И поэтому это будет... Я не хочу сказать, что люди в Дамаске совершенно не самостоятельны, но я бы сформулировал ситуацию в Сирии сегодня так. Едва ли она такая, что все, чего Эрдоган захочет, он получит. Но если есть что-то, чего он очень сильно не захочет, то вот этого не будет. И я думаю, сейчас этот вопрос решается. Почему это важно? Вы скажете, Асад уже, так сказать, улетел, никого там не осталось, режим растаял. Почему это важно? Важно это потому, что с этих двух баз, причем довольно серьезных, раньше я был в Тартусе, в Латакии, это была на самом деле не база Тартуск, это был... То, что по-английски называется Naval Station, там бункировочная станция, по-моему, это называлось по военно-морском жаргоне советском. Я могу ошибаться, меня могут поправить специалисты здесь в чате. Ну вот, сейчас это полномасштабная база, ну такая довольно большая. Они ее там расстроили очень сильно, в смысле расширили. Вот, и она важна была в последние годы не столько для того, чтобы там поддерживать Асада, хотя для этого тоже, как выяснилось, абсолютно это не требовалось. Но... для поддержки российских наемников, вагнеровцев, в Судане, в Мали, в Центральноафриканской республике, которая в каком-то смысле сегодня может быть названа полуколонией Российской Федерации, и для поддержки маршала Халифа Хафтара в Ливии. Он претендует на власть над всей Ливией, он контролирует Киренаику, часть ливийского побережья, одну из двух исторических частей Ливии. И он считается, ну и является, по сути, союзником Москвы. Его снабжали тоже через эти две базы.
То есть это такой центр принятия решения.
Это центр, такой, сетевой. Это перевалочное решение принимается в Москве, но технические решения по снабжению – это перевалочный пункт, через который все это происходит. И происходит там, очевидно, загрузка туда каких-то вещей, складирование каких-то вещей было, наверное, каких-то материалов и так далее. Более того, что интересно, в последнее время представители Турции в гости зачастили к Хафтеру. Там буквально что ни неделя, если посмотреть хронику последних там 3-4 месяцев, там что ни неделя, там кто-то в гостях, значит, у Хафтера. И, судя по всему, здесь взгляды Москвы и Анкары совпадают. Стали уже окончательно совпадать. Раньше это было не так. И, не вдаваясь в детали ливийской ситуации, скажем, многое зависит от того, вот, ну, скажем, посчитает ли это Эрдоган для себя выгодно. Предположу очень осторожно, что Эрдогану это будет выгодно. Потому что, во-первых, значит, пока что он считает, что Хафтер тоже там, типа, нормальный парень, и с ним надо иметь дело. Значит, захочет ли он потом, другой вопрос, так сказать, эксклюзивного доступа к этому самому Хафтеру, и скажет ли он потом, Володя, подвинься, мы не знаем. Но сегодня, очевидно, это не так. Но в этой ситуации, ему могут быть полезны эти базы, или может быть полезно то, что Путин этим занимается, номер один. Номер два, если базы сохранятся, то Путин будет его должником. А это для Эрдогана, играющего. Кстати, он намного успешнее повторяет вот этот весь путинский план. Только если у Путина, значит, Иван Ильин в голове, то у, значит,
Эрдогана,
да, у Эрди, у него в голове другой человек, значит, там кто там был последний султан, который был настоящим султаном, Мехмед V, по-моему, который вступил в войну, вот, в первую. Вот он, значит, хочет сказать, что он поправит то, где ошибся Мехмед V. И тоже вот у него будет своя маленькая, так сказать, атаманская империя. Вот уже на Южном Кавказе-то он появился, его императоры всероссийские туда не пускали, генсеки не пускали, Горбачев не пускал, Ельцин не пускал, ранний Путин не пускал, Медведев не пускал, а сейчас бабах взяли и пустили. Так вот, значит, он теперь пустил сам себя в Сирию. Это ситуация, при которой с Путиным придется поддерживать отношения. Черноморский бассейн для него важен. Эрдоган будет косвенным игроком в любых историях, связанных с Украиной. Ну, хотя бы потому, что он контролирует проливы и сегодня. Поэтому, может быть, он подумает очень хорошо, и Путин не будет должником. И это будет для меня рычагом влияния на чуваков в Дамаске. Потому что сегодня это одни чуваки, а завтра могут оказаться другие, которые скажут, чего-то ты для нас, этот самый Реджеп, слишком все-таки светский. Ты каких-то там вот этих интеллигентов в костюмчиках терпишь в каком-то своем парламенте туда-сюда. Никто же не знает, что будет. Никто это не может предсказать. А тут он скажет, ребят, знаете что, я подскажу Путину. Он там, мы им поможем, он туда подошлет еще там пару сотен там.
Вот уточняющий вопрос, Костя, все-таки. Просто хочу понять, поскольку про Эрдогана много сказано тобой, значит ли это, правильно ли я понимаю, что он как бы один из руководителей этой спецоперации по ликвидации режима Асада?
Ну, по сути, да. Это человек, сыгравший в этом решающую роль. Без того, чтобы, так сказать, он на это дал окей, очевидно, что эти ребята получили от него.
То есть он на этих штыках, по сути, вошел, да?
Ну, вот по сути дела, да. Он установил свое политическое влияние на их штыках. Он очень здорово имеет тут дело вот в чем. Это, кстати, очень интересно, что я поэтому понимаю, что пойдут всякие, очень скоро это будет запущено, если уже не запущено, в разного рода там блоги, сообщения вот эти пойдут, что ну, на самом деле Путин договорился с Эрдоганом. Он слил Асада. Это он очень мудрый был такой и так далее. Потому что тогда вот эти все, значит, золотопогодные, значит, коррупционеры, которые тут украинцев могут убивать ракетами, они себя, значит, будут выгораживать, как в старом, так сказать, гомофобном анекдоте, тазик задницы представлять в бане. Значит, за то, что они там просто пролетели, как фанера над Парижем в этой Сирии, имея там якобы там агентуру какую-то там, космическую разведку там и так далее. Все это до свидания. Это, ну, Путин плохо выглядит после этого. Никаких разговоров нет, никаких вопросов нет. И я думаю, что в этой ситуации Эрдоган будет заинтересован в том, чтобы эта база в ограниченной форме осталась. Она будет, возможно, иметь новую... Но они будут жить по новым правилам. они не будут перемещаться, предположим, свободно по Сирии, не будут уведомлять о перемещениях. Значит, там будет действовать набор ограничений, которые там, ну, действовали в отношении целого ряда там, ну, военных баз, действуют в отношении целого ряда военных баз, ну, например, Соединенных Штатов, Германии. То есть это не будет суверенная территория, как, например, соседние на Кипре база Великобритании, Акротири и Епископи, где действительно территория является де-факто суверенной территорией Великобритании, территория этих баз. Нет, там все, думаю, будет под довольно жестким контролем. Скорее всего, будет подписано новое соглашение вот о статусе российских сил в Сирии в этой ситуации. И я думаю, что это будет сопровождаться целым тоже рядом условий. Ну, например, Путину дадут понять, что больше никакого сотрудничества с Ираном на территории Сирии не будет. И туда не приземлится ни один человек с иранским паспортом никогда, даже если он будет падать со своим вертолетом, если ему позволят вообще пролететь на территории Сирии. Многие задают вопрос, вот мне в последнее время тоже в стримах и так далее. Как же так? Вот российские пилоты, они, ну, российские военные вообще ассоциируются со стертым в пыль Алеппо, с химическим оружием асадовским и так далее и тому подобное. А почему не сделали ничего в этот раз? Мой короткий ответ. Потому что российская армия оказывала, российские военно-воздушные силы, или как они сейчас называют, военно-космические, ВКС, они оказывали поддержку с воздуха сухопутным силам Сирии. И в какой-то момент вагнеровцам, пока их из пульверизатора, так сказать, не распылили.
Ну, может, еще потому что война сейчас другая.
Важная. Да, и кроме того... Надо, если ты поддержишь поддержку с воздуха, ты поддержишь кого-то. Сирийская армия растворилась в воздухе. Повторяю, я думаю, потому что генералам дали денег. И это, ну, кого ты будешь поддерживать в этой ситуации, ты это же тоже определенного типа поддержки. Я, кроме того, думаю, что, конечно, Путин опасался, что если они начнут там боевые вылеты делать, этих пилотов просто начнут сбивать. Мы же не знаем, что у этих людей есть. Может, у них там тоже стингеров полно. Или там какой-то другой, я современное ПВО знаю плохо, я давно служил, не знаю. Но кто знает, что там могли бы сделать. Он явно не хочет терять пилотов там. И кроме того, я думаю, что как только они увидели, что вот эти все асадовские силы просто бегут с поля боя, ну а чего они будут, если этим не надо, что же они полезут в пекло? За что? Если ясно в такой ситуации, что война проиграна, она была проиграна буквально там в первые 48 часов.
Да, хотел еще задать уточняющий вопрос. Случилось бы все это, если бы не было бы войны в Украине, если бы Путин не отправил свою армию туда, и все его внимание было приковано именно к этому событию, к этому? Или это не имеет никакого значения? Это все некое стечение обстоятельств.
Я не думаю, что это связано напрямую, потому что здесь, ну, это все-таки две разных вещи для меня лично. Война в Украине продолжала, была бы, даже если Путин там в каком-то 15-м году не отправил бы на прощение, так сказать, Обаме вот это послание в Сирии. Он реально тогда посчитал, что Обама очень слаб. Когда Обама сказал, мы не позволим применять особо химическое оружие, он это применил, и Путин сделал свои выводы. Но тут важно вот что. Базы вот эти вот, ну, одна была одна, в общем, по сути, тартусская база до интервенции российской. Они важны, ну, они были важны до Путина до вот прошлой недели и останутся важными. Ему важно их сохранить. Это существует вне контекста Украины. Да, мы понимаем, что он ведет глобальную войну с Западом, но это также глобальные заработки для его людей. Это форма демонстрации силы. В конце концов, это единственная база Путина за пределами постсоветского пространства. Случилось бы ли падение Асада? Ну, не знаю. Потому что мы должны понимать, там, я все-таки думаю, что силы, которые были задействованы в Сирии в последнее время, они были не гигантские. Я не думаю, что они как-то... Ну, он каких-то очень серьезных людей туда перебросил, в Сирию, и в результате этого что-то там случилось в Украине, например. Я так не думаю. Или он убрал каких-то очень важных людей из Сирии, и это в Украину. И теперь вот из-за этого там все. Слушай, я не думаю. Но как это повлияет, я скажу. С моей точки, личной точки зрения, напрямую едва ли. Но если произойдут вот эти переговоры, которым сейчас призывает администрация, то есть даже не призывает, а про которые администрация будущая Трампа говорит, что мы их организуем, они пройдут, мы обязательно их запустим, мы обязательно их заставим их прийти к какой-то договоренности. Так вот, Путин на эти переговоры придет, так сказать, под сенью или в тени вот этого своего поражения в Сирии. Напрямую это вроде бы никак не скажется на нем. Не напрямую скажется, потому что это дополнительный аргумент будет всем тем, кто войдет в администрацию Трампа 2, то есть вот тоже спецпредставитель по Украине, бывший генерал Кит Келлог, будущий советник национальной безопасности Волц, будущий госсекретарь Марко Рубио, будущий директор ЦРУ, вероятно, еще один будущий сотрудник администрации, я не исключу, бывший советник национальной безопасности, последний советник национальной безопасности Трампа Роберт О'Брайен. Все они будут понимать, что они имеют дело с ослабленным человеком. Это означает, что на переговорах, если Путин, если он, кстати, на них придет, потому что он может допустить еще одну большую ошибку, он может на них не прийти. И пока что все, чем они занимаются, это, так сказать, хорошо знакомые мне по дамасским и хомсовским и латакийским рынкам, значит, даже не торговля, а такое вот по-английски вот это слово фронтинг, да, вот когда ты говоришь, то, что при Галамыко называлось заявительная позиция. Значит, он, мы знаем, кто, и ты, мы знаем, кто, а я Викон Доброжелон, как говорится в известной частушечке. Так вот, если он допустит эту ошибку, то его сирийская история тоже скажется, потому что я так думаю, те люди из Вашингтона, с которыми я на эту тему говорил, кстати, бывший спецпредставитель Трампа по Украине Курт Волкер, и он же бывший замгоссекретаря, и, кстати, человек, который может потенциально тоже получить определенную должность в администрации, бывший замгоссекретаря Дэвид Креймер с администрации Буша, ну, небольшой любитель Трампа, но тем не менее хорошо понимает, как это работает. Все они говорят, будет сделано, скорее всего, каждому из участников, то есть потенциальных участников, и Зеленскому, и Путину, будет сделано одно предложение один раз. То есть никто не будет сидеть там, Трамп не сядет, значит, держать нежно там Путина за руку и говорить: Володя, ну я понимаю, конечно, у тебя ядерная держава, все дела там, ну что тебе еще надо, давай мы сделаем. Этого не будет. Вот говорят все, даже не сильно любящие Трампа. Условие простое там будет. По крайней мере, пока именно такой месседж нам шлет американская администрация. Будет сделано одно предложение один раз. Либо оба соглашаются, тогда мы начинаем о чем-то говорить. Видимо, будут какие-то посредники, видимо, будет челнок в виде Кита Келлога. Вероятно, кто-то еще может быть. Кстати, не исключено, что Эрдоган или кто-то им назначен. Либо же, если тот, кто отказывается, тот получает по мозгам. Значит, отказывается Зеленским и прекращают давать оружие. При этом, если отказывается Зеленский, ему могут продолжать давать деньги и оружие европейцы, если они этого захотят. Они могут дать деньги, чтобы он... у них нет там боеприпасов или чего-то еще. По большому счету, они могут дать деньги, пусть он покупает это оружие, ну, в Южной Корее, например. А если там есть ненужные системы, скажем так. Если Путин скажет нет, то вот как говорят мои там вашингтонские знакомые, последует, если мы считаем, что эта позиция Трампа действительно, ну, что она такая есть, что это не тот сигнал, который посылается заранее, как такой проверочный, как этот пробный шар, а потом они что-то другое скажут. Но если это считать за чистую монету, то в случае отказа Путина, тогда снимаются ограничения поставки оружия Украине, и, возможно, даже ограничения на удары по российской территории. То есть, если это действительно будет складываться так, то Путин в глазах вот этих людей, которые будут принимать это решение, будет выглядеть слабее, чем он выглядел бы там 3 недели назад. Вот это так. Это не материально, но это такой фон, который влияет на, будет влиять на принятие решения.
Спасибо, что сам перешел на Трампа и ответил на мой вопрос, который я не задала, но это все очень за это тебе благодарю. Но я хочу вернуться к Сирии и задать такой вопрос больше не политический, а человеческий. Потому что масштабы злодеяний режима поразили, по-моему, вот нет такого человека в мире, который бы сейчас бы не сходил с ума от вида кошмаров, которые демонстрируют по всем телеэкранам мира. Это и масштаб пыток, и масштаб преследований, и эти тюрьмы, бесконечные коридоры, бесконечные этажи этих тюрем, и дети, которые рождались там, неизвестно по какой причине, судя по всему, в результате сексуального насилия, совершенно очевидно, да? Сейчас я вижу сообщения про какие-то сотни тысяч тел в братских могилах, причем тела все запытанные, искалеченные. Скажи, пожалуйста, как это может быть, чтобы этого мир не замечал? Полвека. Ты там был сам. Вот вы там тоже, ты же там знаешь людей. Что там за жизнь была? Получается, какая-то жизнь верхнего эшелона на земле. Какая-то жизнь мирная. А под землей ад. А под землей ад.
Да? Привожу конкретный пример. Я приезжаю в небольшой городок. Сажусь с хозяевами ужинать. Это было сильно до войны. Сильно до войны. Задолго, за годы до войны. Мне говорят, значит, Константин, через часик, там городок небольшой, все знают, через часик сюда зайдет, ну, условно скажем, Иса. Иса, ну, говорят, что он агроном. Мы официально его считаем агрономом. На самом деле он агент Мухабарат, политической полиции. Угу. Поэтому при нем мы будем вести разговоры там, о погоде, видах на урожай, там, сладостях из Хомса. Хомс знаменит своими сладостями. Вот так, такой, ну, арабы большие мастера, кстати, светской беседы, это целое искусство, вот, и только ты вот это учти, а потом он уйдет, можем дальше говорить, там, условно, про что хотим, про Путина там или про что. Ну, хорошо, так поступили, пришел Иса, поговорили про погоду, про пахлаву из Хомса и как она сравнивается с там, фисташками из ныне уничтоженного Алеппо и так далее и тому подобное. Следующий день тоже сидим там вечером, чай пьем, говорит, слушай, говорит, сейчас зайдет, ну, условно скажем, Ахмед. Он называется фармацевтом, но на самом деле весь городок знает, что он агент разведки ВВС, которая, она конкурирует с полицией. Формально вроде как часть военной разведки, но реально она конкурирует с политической полицией. Поэтому, значит, вот при нем, ну, ты знаешь, он очень умный. При нем можно что-то даже чуть-чуть говорить про полицию. Можем обсудить, там, я очень условно не помню, когда это был, но там условно американские выборы, можем поговорить немножко. Потому что он очень хитрый. Он поймет, что его это... Но никакие, ничего, про домашние дела мы ничего не обсуждаем. И вот, на, я думаю, что если бы я остался там на третий вечер, мне бы сказали, знаешь, придет еще там какой-нибудь, ну, там, христиане же, если Мишель, условно говоря. И он считается инженером. Но на самом деле он представитель там разведки военной полиции. Это же все не разведка. Это гигантская система политической полиции, гигантская система страха. Вот те, кто бывал в Сирии до гражданской войны, они говорят, это был светский режим, при котором было очень безопасно. О чем сказать, то же самое было в Ираке при Саддаме Хусейне. Я там тоже бывал. То же самое. Хоть 2 часа ночи выходи куда хочешь, никаких проблем. По старому Дамаску я гулял реально в 2 часа ночи, ни проблем не было никаких. По вот этим узким улочкам, там где дома там 16 века стоят, не ремонтированы.
Ну вот в Минске и тоже безопасно. В Минске тоже безопасно.
В Минске чисто и безопасно, да. Все диктатуры всегда имеют эффект. Это то, что, кстати, влияет на людей. Поскольку они подавляют все, они подавляют и преступность. Потому что часть преступности, это, ну, скажем, это бизнес какой-то, по сути дела, да? Вот это все ставится тоже под контроль. И поэтому, да, есть элемент безопасности. Кроме того, вот эти все режимы, они не были светскими в том понимании, что это были какие-то, знаете, люди, там, вдохновленные идеями французской революции и антиезуитского закона 1905 года во Франции. Не. И тот, и другой режим, и саддамовский режим, и режим Асада были режимами меньшинств. Ирак – шиитская страна с шиитским большинством, а Саддам был представителем суннитов. А Асады – алавиты. И это был, по сути, алавитский режим, который, да, опирался на меньшинство. И внушал страх всем. А вы думаете, там не сидели христиане в этих тюрьмах? Сидели. Там не было людей, которые были под... Все были под надзором. Это было такое общество под микроскопом. Все боялись об этом говорить. Хотя все знают, тюрьма это известная, там, вот, главная, самая старая, она там... Она все знают, где она в Дамаске, такой возвышенность. Вот. И, например, все знали, был такой президент Нуреддин аль-Атасси, который был перед Асадом. Вот его как посадили там в каком-то 70-м году, когда там Асад пришел к власти. Старый отец, папаша, Хафиз. Вот он умер, я забыл, в 92-м или 96-м. Бывший президент сидел 22 года в тюрьме. Его, видимо, не пытали. Он поэтому прожил вот столько. Ну, он был там заперт. Железная маска. Вот читали Дюма? Вот кто постарше читал. Вот это вот, ну, железная маска.
Это там история этого летчика, который 43 года просидел.
Да, который, да. И вот что важно. Вот к вопросу о том, ты говоришь, неужели не знали? Знали, конечно. Летчик-то сидел за что?
За то, что отказался бомбить.
Да, правильно. А что он, в какой ситуации он это отказался делать? В конце 70-х, начале 80-х, против Асада, по сути дела, партизанскую войну вели тогдашние исламисты, которые тогда как бы представляли, ну, главными суннитскими исламистами тогда были, значит, братья-мусульмане. Не будем вдаваться в историю братьев-мусульман, которые там, условно говоря, происходят на самом деле из Египта, вся организация, но неважно, не про это. Были мы исламисты, которые вели войну с Асадом. Вели они ее довольно жестко. Кстати, советские военные советники, которые находились в Сирии, тоже были их мишенью, они там тоже погибали. По-моему, я забыл, в 81-м или 82-м году эти самые исламисты взорвали дом. Вот я сейчас не вспомню, был ли это штаб этих советников, советских военных советников, или же это был жилой комплекс, где они жили. Вот сейчас не вспомню, может, кто-то знающий вот сейчас напишет, просто вот забыл, бывает. Подогнали то ли грузовик с тротилом, то ли цистерну какую-то, значит, рвануло, там тоже погибли люди и так далее. Эта война была. В 82-м году вот эти самые исламисты, их центр деятельности был в городе Хама. Тоже, кстати, если вы посмотрите, тоже Западная Сирия. В этой самой Хаме началось такое, ну, так сказать, народное исламистское восстание. Что сделал Асад-старший, Хафиз? Он просто окружил город воинскими частями, поднял самолеты в воздух и сказал: ребята, вот сделайте так, чтобы через там два дня я больше не слышал, что там хоть кто-то что-то пикнул. Короче, этот город в течение там, ну, очень короткого периода времени...
То есть это город, который позволил себе восстать.
Да.
Самое простое решение – стереть его вместе с жителями с лица земли.
Вот этот летчик, сколько я помню, он отказался как раз по Хаме. Потому что, в общем-то, это была партизанская война, и доволен он там на истребителе, там, на вертолете охотился за какими-то партизанами. Да, это очевидно, какая-то операция, ему надо было ударить почему-то, какому-то. И очевидно, он служил в сирийских ВВС до там 82 года. Очевидно, он выполнял боевые задачи какие-то. Наверное, его эти исламисты тоже не очень вдохновляли. Но когда ему сказали бить по гражданским, он сказал нет. И вот засел туда с 82 по 94 год. А вся жизнь у человека там прошла. В тюряге. Которая, извините, там вот тюрьма, действительно, это ужас какой-то. Это вот как у, кто там, это Луи IX, Луис...
Инквизиция.
Собор Парижской Богоматери. Помните, да, там, да, страшные, да, клетки, да, там, где люди сидеть не могут и так далее. Вот.
Разве это, подожди, вопрос по этому же. Разве это уже сейчас не является преступлением против человечности? Вот все приметы. Почему, я наивно, конечно, задаю вопрос, возможно ли, вот так спрошу, что Асаду предъявят это обвинение после того, как сейчас раскроется все, что они успели там натворить за эти годы?
Я думаю, что нет.
Нет?
По одной простой причине, да. Я думаю, что нет. Потому что, по крайней мере, пока нет, скажем так. Во-первых, ну, все понимают, он там находится у Путина, его никогда никуда не выйдут и так далее. Символически, может быть, важно. Могу себе представить, давай так, вот ты задал мне этот вопрос, я стал думать на ходу. Думаю, что это могут сделать, например, какие-нибудь северные страны, где вот идеи прав человека очень большие. Но этого не стоит ожидать, например, вот ныне активно воюющие с Израилем Южной Африки и так далее. Потому что очень многие, вот если мы смотрим на глобальный юг, сейчас возмущены и говорят, это все сделала Америка руками Эрдогана, члена НАТО.
Что-то это мне напоминает.
Что удивляться? Вот. И вот они, значит, увлечены преследованием Нетаньяху, а преследованием Асада они будут очень увлечены. Потому что очень многие здесь людей поддерживали отношения с режимом и так далее и тому подобное. Здесь, конечно, за 54 года правления Асада засветился абсолютно весь мир на закрывании глаз на это дело. Ну, закрывают глаза на Северную Корею. Что могут сделать? Ничего сделать не могут. Не могли же они вторгнуться в Сирию. А Сирия была, так сказать, противовесом там салафитам, тем же. Говорили, они же вот, противостоят этим суннитским радикалам. Асад был очень хитрый. Он принял, Сирия приняла участие в официальной коалиции ООН тогда по освобождению Кувейта в 91 году. Это был такой пик его международного признания. По сути дела, когда была вот операция «Буря в пустыне», там, чисто теоретически, как и политически в ней участвовала Сирия. Даже, может, каких-то там трех саперов куда-то отправили. Вот. И, в общем-то, возможно, какие-то там активисты, может, какие-то даже страны поднимут этот вопрос. Сейчас вот туда возвращается посольство. И это может быть. Хотя, например, сколько я помню, датское посольство функционировало все это время. Не уходило. Они, датчане, по-моему, датчане представляли там даже целый ряд государств Евросоюза, которые отозвали своих дипломатов. Вот, это такая привычная практика. Вот. И, да, вот сравнение, ну вот как Швейцария, когда, помните, значит, случилось, Россия напала на Грузию в 2008 году, да, значит, разорвал Саакашвили дипотношения, вот Швейцария представляла интересы, как бы формально была представителем.
Да-да.
То есть российские дипломаты сидели под швейцарским флагом и грузинские дипломаты в Москве сидели под швейцарским флагом. В Дамаске из-за ситуации с безопасностью, из-за гражданской войны, там просто эвакуировали многих. Были датчане представляли целый ряд стран. По-моему, это были датчане. Вот. И может быть, какие-то страны там предъявят какие-то обвинения. Тот же там вот этот самый международный суд, международный уголовный суд. Но это может и не случиться. Тоже такое. Может быть, все пытаются это забыть. Вариант такой вполне вероятен. Я не могу...
Это при том, кстати, тоже хочу напомнить нашим зрителям, когда вот сейчас вот эта информация поступает о том, что там происходило, что в течение этих лет немало было случаев, когда люди, каким-то чудом вырвавшиеся из сирийских застенков, привозили в качестве свидетельств и фотографии. Я вот знаю историю художника, который рисунки, целый корпус рисунков, который он рисовал, демонстрировал, как знаешь, вот были рисунки про пытки в сталинских ГУЛАГах. Да, 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 вот да. Самое, да? Никто никогда, и с какое количество сирийских беженцев, давайте сейчас посмотрим на эти миллионы людей, которые бежали оттуда. И получается, что это такая избирательная система международного права, да?
Ксения.
Потому что когда ты говоришь про ООН, то же самое. Ты точно так же мне говорил.
Международная система, она строится на постоянном, извини уж за марксистское, так сказать, слово, диалектическом конфликте между идеями и интересами. На этом строится практически вся политика везде. И за 54 года с Асадом, с династией Асадов, mm-hmm. имело дело такое количество стран и такое бесчетное число политических лидеров, что, наверное, очень многим даже этого не хочется, скажем так, чтобы Асад заговорил. Другое дело, что он не заговорит, потому что он никогда не попадет в этот суд. Ну, никогда не говори никогда. То есть он никогда не попадет, пока Путин или какой-нибудь там наследник там находится. Хотя при наследнике как раз, может быть, его издадут куда-нибудь. Скажут, ну, подарят его просто. При Путине, кстати, вот многие спрашивают, может ли Путин обменять его на базы? Я скажу нет. С моей личной точки зрения, нет. Не может. Потому что тогда Путин с его точки зрения ударит по собственному авторитету. Все поймут, что Путин союзник тотально ненадежный, что даже не просто ты к нему сбежать даже не можешь. И тогда вот все, абсолютно все, там, как, кто еще поддерживает с ним отношения, там, метафорический Мамали Рахмон, там, или Безина Иванишвили, кто еще скажет, о, нет. Теперь, так сказать, каждый за себя. Вот. Помнишь, как это был такой старый советское кино, когда первый раз «Машину времени» показали в кино, фильм назывался как «Мечта», правильно, с Софией Ротару. Вот, и там в конце у Софии Ротару, значит, вот голос надрывается.
Душа, не мечта, точно.
Вот. Я помню одно слово там, да, душа. Вот. И вот она поворачивается там к Макаревичу, Кутику, и говорит, дальше, без меня. Так вот, они поймут, вот эти все люди, что дальше без него. А ему это совсем не нужно. Он очень бережет свой вот этот, так сказать, образ, там, своих не сдаем, вот это все. Поэтому никого он, конечно, не выдаст. В этом у меня сомнений нет.
А сам убьет. Помнишь, что была первая новость про Асада? Он погиб.
Повторяю, все может быть. Если ему зачем-то нужно будет, он его, конечно, убьет. Но вопрос, вот зачем ему это может быть нужно, не знаю. То, вероятно, только при одной, по одной причине, если Асад сам захочет покинуть Россию. Но я думаю, сейчас... Асад не сумасшедший, он этого не захочет. Потому что он, тебя, да. Как Янукович, да. Находится навсегда вот в этой, так сказать, золотой клетке. Он может сколько угодно там сдавать квартиры в башне Федерации и так далее, но вот из этой клеточки ему уже не выбраться.
Кость, последнее, поскольку все-таки мы с тобой встречаемся уже середина декабря, может быть, стоит все-таки подвести некий твой субъективный личный итог, что не случилось в этом году, то, чего ты ожидал, и что тебе кажется, как дальше будут разворачиваться события в ближайшее время?
Ну,
у тебя же были прогнозы в прошлом году, которые наверняка не сбылись?
Ну, скажем, в прошлом году я не был уверен, кто станет президентом Соединенных Штатов. Не у тебя в эфире, но в общем-то, за какое-то время я сказал, что следующим президентом будет Трамп. Мне показалось, что так оно должно быть. Поэтому тут, что сказал, то и случилось. Наверное, я очень рад этому. Не случилось никакого там коллапса Украины. Украина продолжает сопротивляться. Это самое важное сегодня. Вот в минувшем году меня, конечно, глубоко опечалили бесконечное выяснение отношений внутри российской оппозиции. Вот это все, так сказать, бросание друг к другу комками грязи. Это плохо. Я понимаю, что это традиционно для многих оппозиций, не только для российской. Но я надеялся, что как-то вот это вот удастся без этого обойтись. Не обошлось. Вот. И то, что сегодня значительная часть занята тем, что копает компромат друг на друга, это не очень здорово. Это точно так же, как Путин в Сирии, вот это подрывает авторитет оппозиции. Не любых критиков Путина, любых, даже не замешанных в этом. Потому что вступает в действие вот это простое человеческое там, там какой-то вот осадочек остался, что называется. Я думаю, что на самом деле мы должны смотреть вперед, мы должны... Важнейшие вещи в следующем году будет начало работы новой американской администрации. И это поставит многие вещи под вопрос. Исходно будут люди думать, какая там будет, вот, как будет реализовываться эта концепция мира через силу Трампа. Но, как это ни странно, но нет, на мой взгляд, худа без добра. Вот это опасение, что Трамп отойдет от европейских дел, он в какой-то форме, конечно, отойдет, на самом деле пока что заставляет европейцев серьезно задуматься о своей безопасности, серьезно задуматься о том, что им надо иметь вооруженные силы. Почин положен. Это, кстати, вступление Швеции и Финляндии в НАТО, которое, кстати, окончательно оформилось недавно. Вот интересное событие. Кипр заговорил публично о желании вступить. Все это прекрасно. Наш любимый альянс будет укрепляться, который на самом деле и является гарантом европейского мира все это время. Просыпайтесь, господа европейцы. Вспоминайте, что военные бюджеты не только для того, чтобы увеличивать бесконечно там зарплаты, хотя они на самом деле не очень высокие, и, так сказать, вести там политинформации, а это для того существует, чтобы чинить то, что в Европе в плохом состоянии. Это прежде всего ПВО, коммуникации, средства связи, транспортная авиация, силы специальных операций и так далее и тому подобное. Поэтому я оптимист по натуре, я смотрю вперед с оптимизмом. Что будет в Сирии, вот одну вещь последнюю, что скажу, тут никто не знает. Действительно, это был чудовищный режим. Что я сразу, в чем я уверен, в Сирии не вовут, все говорят, это будет новый Талибан. Не будет. Афганистан, где я тоже бывал, правда, один раз всего, но достаточно, чтобы посмотреть на нее. И нет, я не был в составе ограниченного контингента Советского Союза. Был сильно после. Но Афганистана там не может быть. Это другая страна, другая культура, другая география. Просто-напросто. А могут ли там быть какие-то исламисты? Да. Более того, что там может быть? Там может быть конкуренция исламистов, суннитов. Внезапно может начаться конкуренция там катарцев с турками или турок с саудовцами. Кто знает, кто захочет там рулить процессы. Я очень беспокоюсь за курдов, вообще за судьбу курдского народа в этой ситуации, потому что в Сирии это главная цель Эрдогана. Вот. Но мы посмотрим. Может быть, следующий год также станет годом, когда зашатается иранский клерикальный режим. И вот это будет реально интересно. Так что есть опасности, но есть и, есть и надежда.
Надежда.
Да.
Костя, огромное.
Всех празднующих Рождество с Рождеством Христовым, всех не празднующих с наступающим 2025 годом. Будьте оптимистами, верьте в себя, будьте сильными духом. Я сам стараюсь, не всегда получается, но стараюсь. Вот. И иногда политические чудеса тоже бывают, но ради них надо работать.
И...
Спасибо.
Да, спасибо, дорогой.
Пока. Счастливо. Мне дочь Веля звонит.
Давай,
пока.
Пока.